Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» снова с вами. В этом часе с нами Антон Черепанов, музыкальный терапевт, клинический психолог, руководитель Центра социального добровольчества Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Микрофон Игорь Цуганов и я, Кира Лаврентьева.
Антон, скажите, пожалуйста, вот вы руководите Центром социального добровольчества при Православном университете Иоанна Богослова. Что это за центр? Чем вы там занимаетесь и как вообще вы занялись этим?
Центр социального добровольчества возник относительно недавно, буквально в 2019 году, и только первые инициативы пошли, они, конечно, такие медицинского, социального характера, когда студенты-добровольцы, да, в общем, ну, это межвузовский центр у нас, есть много из других светских вузов тоже, студенческой молодежи и взрослых специалистов, кто приходит в детские больницы, в детские дома, ну, вот мы приходим, там, делаем какие-то занятия, проводим, скажем, это музыкальные занятия, театральные, такие досуговые, развлекательные, поддерживающие, творческие. Ну и только, в общем, у нас развернулся относительно этот центр, какие-то инициативы более-менее регулярными стали, как нагрянул этот карантин, и мы все были вынуждены остановить инициативы, переведя их полностью в онлайн. Поэтому на сегодняшний день, говоря о Центре социального добровольчества, РПУ, мы говорим о проекте «Помочь можно на расстоянии». Это проект, который как раз объединил множество добровольческих инициатив вот в период карантина. Мы проводим эфиры с психоинтернатами, с детскими хосписами. Мы поем, читаем сказки. Также наши волонтеры индивидуальным образом поддерживают школьников из детских домов-интернатов, из многодетных семей, организуя онлайн-репетиторство, там, помощь в учебе. Иногда, ну, есть несколько, много направлений, разные, они все очень классные. Мы провели школу онлайн социального добровольчества, чтобы как бы транслировать, тиражировать этот опыт. Я немножко волнуюсь в том смысле, что сейчас, когда открывают снова учреждения, волонтеры как бы забывают и, перекрестившись об этом опыте, когда мы через Zoom, да, как-то старались помогать, потому что все равно живая встреча, она другой совершенно имеет смысл. Но мне важно, что этот период подсветил те проблемы, которые были раньше как бы в тени. И мы, например, обратили внимание на детей с особенностями, которые в силу иммунных заболеваний или малой мобильности, они вообще-то не выходят из дома. И поэтому для них это возможность получить добровольческую поддержку онлайн, она единственная. И поэтому сейчас, когда волонтеры весело снова возвращаются в учреждение, мне хочется напомнить о том, что вот еще вчера, еще недавно мы сами были вот в этой изоляции, и это было единственным как бы таким окном в мир, наш онлайн, наш вот этот Zoom, наши вот эти чатики и прочее. И это все, конечно, хочется сохранить и приумножить, потому что мы получили важный, интересный опыт. Сейчас мы проводим серию круглых столов, осмысляя как раз разные проблемы, вот, связанные с социальным добровольчеством. Приглашаем экспертов тоже. У нас информация об этом есть в наших социальных сетях Российского православного университета. Если кто-то хочет присоединиться как волонтер или как эксперт тоже на этот круглый стол, поделиться опытом, мы говорим об онлайн-социальном добровольчестве. Милости просим и добро пожаловать.
Вы давно консультируете как клинический психолог?
Более 10 лет.
Более 10 лет. Насколько высок или невысок процент ремиссии психических каких-то недугов?
Ну, смотря о каких недугах мы говорим. Вот мы сегодня говорили немножко о невротических и психических расстройствах.
Ну да, возьмем вот поверхностный слой вот
этот. Если говорить о поверхностном слое, так сказать, ну то есть каких-то неглубоких психических нарушений, но, скажем, тех, которые имеют больше такой стрессовый характер или какая-то психотравмирующая ситуация.
Депрессии, наверное, тоже, да?
Ну, не каждая депрессия, но все-таки, да, тоже депрессии. Субдепрессии, да, такое, ну вот состояние апатии, какие-то межсезонные там спады по настроению, по гормонам. Да, надо сказать, что мы хорошо работаем, невысокий уровень ремиссий, то есть люди, в общем, скорее благодарят.
И... Рецидивов вы имеете в виду, невысокий уровень рецидивов.
Да, прошу прощения, конечно, то есть под рецидивом мы имеем в виду, что состояние человека вновь ухудшается, а под ремиссией, да, устойчивая, позитивная динамика. Да, то есть много ремиссий, люди в целом как-то обретают для себя новые смыслы, новые форматы. Вот соединяя эти две темы, у меня многие люди, когда выходят из терапии, очень интересуются нашими социальными проектами и тоже к ним присоединяются. Например, у меня есть оркестр музыкальной терапии «Импровиз», вот, который состоит практически полностью из разных таких участников, хотя мы это не афишируем, как бы нет вообще у нас идеи как-то стигматизации какой-либо, то есть он, в общем, открыт для любого желающего, независимо от возраста, независимо от инвалидности или отсутствия каких-то музыкальных способностей. В общем, оркестр, в котором люди собираются и вместе играют. И вот это оказывается очень кстати для тех людей, которые выходят из каких-то трудных состояний, но не имеют поддержки в своем социальном окружении, потому что прийти и пообщаться, ну, скажем, вот на приходе, например, в какую-то группу поддержки, не каждый человек имеет возможность, да и не на каждом приходе, к сожалению, такая группа есть. А прийти в оркестр вместе помузицировать — это очень даже хорошо, когда никто не спросит у тебя, кто ты, почему ты пришел, где не надо говорить, что я наркоман или что вот у меня там я на коляске там и прочее. А в онлайне это вообще очень интересно. Это такая группа поддержки была. Мы весь карантин в онлайне музицировали. Оркестр, представляете, в Zoom, несмотря на эту задержку по звуку, несмотря на то, что там... качество совершенно невысокое, потому что главный смысл этого проекта — это единение людей, да, и через музыку мы как нельзя лучше этого достигаем, поэтому люди, получая позитивный опыт в терапии, часто хотят его даже привносить, и вот у нас оркестр еще волонтерскую миссию такую выполняет, когда сами вчерашние пациенты проводят эти эфиры, идут в психоинтернаты, чтобы там спеть, чтобы там сыграть, и меня это очень радует, я считаю, что в этом вообще большой очень смысл заложен. Объединение разных социальных категорий этих людей. Ну, знаете, там, как чем занять вот там стариков? А давайте вот им дадим этих детей, сирот, и вот они вместе, ну, как бы сгармонизируют. Это так, чистая теория, далеко не всегда такие проекты срабатывают на самом деле, но сама эта идея, вот она очень классная, потому что она такая междисциплинарная, она объединяет разных людей. Один мой друг, волонтер, композитор, в проекте «Поющие клоуны» говорит так: «Господь соединяет, а все, что нас разъединяет, это уже, ну, как бы подсказывает нам».
Угу. Антон, в первой части программы, просто не могу не вернуться сейчас к этой теме, заранее меня прошу за это простить, но она крайне важна, может быть, особенно вот в наш нынешний век, да? Угу. В первой части программы, в самом ее завершении, вы упомянули о том, что у вас был опыт зависимости.
Да.
И... сейчас вы работаете с людьми, у которых была зависимость, работаете с другими разными видами расстройств, диагнозов, еще чего-то. Работаете как психолог, как клинический психиатр, как музыкальный терапевт. Все это мы сегодня уже не раз перечисляли. И, Антон, вот что хочется спросить. Во-первых, что вам тогда помогло все же от этих зависимостей оттолкнуться одна, да, и от этих зависимостей уйти, это первое. И второе, что бы вы сейчас посоветовали родителям детей-подростков, какие слова бы вы им посоветовали сказать своим детям, может быть, какие-то действия сделать, какой-то подход найти, чтобы, ну, просто не играть с веществами? Потому что мы слышим первое от людей, которые эти вещества нам предлагают? Ну, попробуешь там раз, два, внутри, ничего с тобой не будет.
Это
же такая... Это не серьезно, это же вот не какие-то тяжелые наркотики, это так. И ребенок, ну, по сути, ребенок, что ему, 14, 15, 16 лет, а то и меньше, он на это легко покупается. И, конечно, в этом смысле я не могу не задать вам этот вопрос. Что делать, чтобы, ну, у ребенка была бы хотя бы какая-то предупредительная такая история в голове, что нет, это опасно, это нельзя?
Чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков, нужно помнить, что есть врачи, специалисты, есть священники, есть психологи. Вот Кирвы сказали, что я психиатр, но это не так. Я клинический психолог, а врач-психиатр — это тот человек, к которому я всегда привожу буквально за руку человека, если он обращается ко мне с клинической проблемой. Это очень важно. Психолог бессилен там, где речь идет о принятии каких-то препаратов для того, чтобы купировать, да, состояние патологического пристрастия, например. Поэтому вовремя прийти к врачу, вовремя прийти к психологу, к священнику, к социальному работнику, к какому-нибудь воспитателю, руководителю кружка, там, куратору благотворительной инициативы. В общем, довести до какого-то, да, спасительного такого...
Общество.
Я не знаю, как с чем-то сравнить.
Рубежа какого-то.
Рубежа, да. Потому что проблема в том, что, ну, если человек уже попал в ситуацию, когда ему что-то предлагают, и для него это не является опасностью, это уже поздно. Это значит, что человек находится уже в той среде, в которой никакие увещевания, никакие слова не сработают. Да? Но как вот эту превентивную меру профилактическую сделать? Важно понять, что ребенок или подросток, чаще молодые люди, они идут в эти сферы как бы противопоставления, да, как бы отрицания, скажем, христианской морали или там общества. Вот распространенная проблема, что дети из такого строгого консервативного православного воспитания тоже идут в отрыв. И что они там находят? Принятие, разрешение, одобрение. Разве этого нет в православной среде? Есть, конечно. Но субъективно ребенок воспринимает это так, да, вот сквозь призму строгого отца, скажем, там, или какой-то назидающей матери. Но довести до другого человека, который может как-то по-другому раскрыть те же ценности, вот это, наверное, то, что хочется посоветовать родителям. Не опускать руки, но бороться, и вот до победного, до момента, когда пока не появится вот этот вот свет, уверенность в том, что человек находится, ну, как бы под опекой или, скажем так, под присмотром, или, ну, что рядом с ним все-таки это взрослые люди, да, и речь не идет о том, что у нас же вот еще что проблема, спасать, надо спасать, все, и вот эти вот спасатели с жертвами и тиранами все время меняются местами, этот пресловутый треугольник.
Чапмана, по-моему.
Карпмана.
Что-то такое,
и
да.
Вот не спасать, да, а все-таки взывать к тому, о чем мы говорили. Человек взрослый, ответственный за свою жизнь. И если он принимает решение распорядиться ей, выбросив ее вот на дорогу, на попрание, это огромная духовная сила и любовь должна быть у родителя, чтобы этот духовный урок принять для себя. И, конечно, ни один сеанс психотерапии, ни одна беседа со священником нужна, чтобы вот к этому приблизиться, чтобы это понять. Но к моему опыту возвращаясь, наверное, для меня как раз вот была спасительна и поддерживающая ровно та среда, вот в которую я попал. Для меня церковь совершенно позитивный смысл приобрела, потому что это сразу был хор, это сразу была молодежка и классные, в общем, люди, девчонки, вот, и так далее.
Ну, вы как бы увидели, что может быть очень интересная, веселая жизнь без всего этого.
Да.
И внутри церкви, да.
И внутри, да. И меня это очень сильно поддерживало. Ну, и знаете, все-таки для зависимого человека, особенно на первых порах реабилитации, всегда речь идет о какой-то замене одного на другое. Ну, я вот, конечно, такой был неофитствующий, вот, каждую службу, там, все каноны прочитать обязательно, да, потому что я в каком-то смысле, да, заменил одно на другое и погрузился в исследование, в изучение этой темы. Ну, и впоследствии, конечно, стал намного более спокойно относиться, но, безусловно, поддерживает очень сильно вера.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Антон Черепанов, музыкант, терапевт, клинический психолог, руководитель Центра социального добровольчества Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. И я тоже напоминаю, что вот та специальность, которой Антон занимается, называется музыкотерапия. Я хотел вернуться немножко к тому, о чем вот вы говорили несколько минут назад, Антон, когда вы рассказывали про опыт онлайн, как бы онлайн-общения, да, онлайн-воздействия, ну, онлайн-контактов с
подопечными, там,
с подопечными, да. У меня такой немножко более общий вопрос. Вот ведь вообще очень важно общение, личный какой-то контакт, да, всегда с человеком. Вот даже когда вы сказали, что бывают такие больные, которым не очень понятно, что можно сказать, но им можно спеть. Ну или, может быть, сыграть музыку какую-то. И устанавливается все равно вот этот личный контакт. И это какая-то очень важная штука. А онлайн, он, в принципе, Там, конечно, есть тоже некий личный контакт, но он какой-то другой. И поэтому вот мне было очень удивительно услышать, когда вы сказали, что все равно это работает. Но я хотел спросить, чего все-таки, ну, как на ваш взгляд, что больше влияет на вот эти ремиссии, да, которые иногда происходят у там, больных, скажем, ребят, да, под влиянием музыки? Больше влияет все-таки то, что вы к ним приезжаете и с ними как-то общаетесь, в том числе с помощью музыки? Или вот может повлиять сама музыка, само... Ну вот, может быть, их участие тоже в музицировании, вот в этой импровизации. То есть, насколько здесь важен непосредственный личный контакт? Вот в чем вопрос.
Я убежден в том, что непосредственный личный контакт возможно установить онлайн с другим человеком. Здесь важно намерение, с которым человек подходит. Я сначала поговорю немножко о трудностях, с которыми столкнулись люди, специалисты помогающих профессий при переходе практики в онлайн. Многие имеют как раз предубеждения касательно этого дистанционного, опосредованного видеосвязью такого, ну, способа взаимодействия, и они как бы входят, ну, уже с пониманием того, что эффективность там небольшая, да, и это чувствуется, их мотивация такая. Когда мы входим в онлайн, мы верим на 200%, что это сработает, и это работает, потому что, ну, у меня лично опыт работы в онлайн с 2012 года, Я с 2015-го живу в Москве, мои родители, близкие, друзья, они на Алтае, и поэтому онлайн для нас единственный способ общения, он очень привычный, он органичная часть жизни, не какая-то странная, урезающая там личное присутствие, нет, я говорю с бабушкой по телефону, и у меня такое чувство, как будто я сходил к ней и вот запах пирожков ощутил, ну, что-то в этом духе, поэтому я спокойно отношусь к онлайну. А что там работает? Ну, мне кажется, вот... Работает искренний интерес. Вот мы же на этот час на самом деле полностью вовлеченные. Мы не отвлекаемся на что-то другое. Мы не то, что, ну, там, ладно, сейчас они нам что-нибудь споют, а мы там, ну, не знаю, пока...
Чай попьем.
Чай попьем или почту проверим, там, подумаем о том, в следующих каких-то проектах. Мы тотально в этом времени и присутствие, оно чувствуется наше, равно как и их, потому что некоторые из них чувствуют, что это какая-то такая вынужденная история, вот там прикатили, какие-то планшеты поставили, там, медсестры, кураторы и люди как бы не очень вообще понимают, что происходит, что ли. Это, кстати, другая проблема еще, и как там преподносится, там как на местах работают наши кураторы, медсестры. Им низкий поклон и огромное спасибо. А вообще, ну, в период карантина, конечно, всем, кто работает в медицинских и социальных учреждениях, пришлось очень непросто. Ну и еще видно от того, как они сами к этому относятся. Они просто заполняют небольшую паузу, поставив этот планшет, на котором там волонтеры музыкальные, скажем, или какие-то другие что-то делают. Или они правда видят там человека, который понимает, что на сегодняшний день это единственный способ прийти, да, вот как бы разрушив эти стены. А мы говорим не только о стенах или расстояниях, которые отделяют, скажем, психоинтернаты, да, от города, например, потому что они все очень удалены, там за много километров находятся. Но мы еще и говорим о тех социальных стигматизационных стенах, которые выстраиваются в головах людей, когда эти такие, эти не такие, эти правильные, эти неправильные. Вот на радио «Вера» есть популярная в ротации песня Чайфа «Чей чай горячей». Вот, по-моему, она про это. У этих не то, у этих не это. У этих не так, и потому что они не такие. Так вот, мы все такие, какие мы есть. И это очень важно понять в опыте, вот, получив встречу с другим человеком, даже если он там глубоко патологичный, какой-то странный совсем. Вот, наверное, вот это работает, когда мы с волонтерами приходим. Я каждому волонтеру стараюсь объяснить, чтобы у них не возникало такой ситуации, когда они сверху приходят. Вот мы такие пришли, молодцы.
Сейчас мы вас научим.
Да, сейчас мы вам споем песню, вообще тут свое время уделим. Ну, вот в социальной теме очень меня тоже поддерживает сейчас в моей работе смотреть эфиры «Вера в большом городе» в выпуске. И там говорят...
На телеканале «Спас»?
Да.
На... А сейчас это уже, сейчас не Киев и...
Я смотрю на Ютубе их канал. Там полная версия, и там вот как раз часто говорят о том, что эти люди учат нас любить, учат нас принимать. Тут вопрос еще, кто кому нужен. И это на самом деле так. Я большей части учусь, конечно, у своих пациентов.
А почему вы этим занялись? Что вас побудило? Вот именно такой волонтерской деятельности.
А, добровольчество?
Добровольчество, да.
Ну, вот это к истории про музыкальную терапию снова. Когда я приходил куда-нибудь там в хоспис или детский дом и говорил, музыкальная терапия, это вот мы будем, ну, играть, я принесу вам какие-то шейкеры, и они что? Ну, какой-то вот странный тип, явно с какими-то своими там убеждениями нас хочет спасти. Но когда я приходил в те же учреждения как волонтер и проводил занятия, всем становилось понятно, что такое музыкальная терапия. И мне было так важно охватить вот максимум этих подопечных, этих организаций, учреждений. Я везде прям ходил, то есть это был на самом деле такой на износ тоже образ жизни, и у меня все время спрашивали, что вас поддерживает? Вы каждый день работаете, после обеда идете в эти учреждения, вечером проводите там обучение для своих волонтеров или что-то такое. Вот поддерживала вот та радость, которую я каждый раз видел в глазах людей, потому что им это нужна была, вот эта музыка. И неважно уже, как мы ее назовем, музыкальная там это терапия или это просто встреча с музыкантом. Это правда неважно, музыка становится для нас вот таким пространством встречи, пространством и территории радости, как моя коллега говорит. Я пришел вот в волонтерство вообще-то, ну, с большими карьерными амбициями. Мне хотелось всем показать, что музыкальная терапия — это классно, это работает. И это не странно, а это очень приятно и очень правильно есть.
Вот положительная динамика, она прослеживается. Тот же вопрос, что в начале. Uh-huh. Но уже теперь, после часа нашего разговора, как-то по-другому воспринимается. Хочется еще раз его задать. Есть ли положительная динамика в музыкальной терапии? Вот конкретные какие-то примеры в вашей практике?
Да, конечно. Положительная динамика есть, и каждый грамотный терапевт ее отслеживает. Собственно, поэтому можно и отличить специалиста от профана или шарлатана, тем более, в этой сфере. Музыкальный терапевт всегда ставит цель, которая достижима, с пониманием того, сколько у нас есть времени для ее реализации. И если я понимаю, что это какое-то одно волонтерское занятие, у меня нет другой цели, кроме как просто создать этот повод для радости, вот такой увеселительный, досуговый формат. Если мы говорим о какой-то длительной работе, ну, конечно, у нас есть классные примеры, там, восстановление когнитивных навыков у детей с аутизмом, там, один мальчик после занятий, после цикла занятий пошел в школу, в обычную, со всеми стал учиться, потому что он, ну, у него социальная сфера стала развиваться, мы специально для него создавали группу. Другие истории, они больше связаны все-таки с такими, ну, не супер радужными и веселыми, потому что мы в паллиативе очень много работаем. А вы знаете, что это хосписы, когда человеку, ну, какая положительная динамика, да? Ну, вот я видел, когда человек уходил с улыбкой и благодарил за музыку. И это было прекрасно, по-моему, ну, проведенное время, последние часы его жизни. Или что-то из разряда тех же неизлечимых заболеваний, ну вот я же не могу там прийти, сыграть на гитаре, там постучать в бубен и вылечить шизофрению, но я вижу, как люди с этими диагнозами находят для себя путь рассказать о своих переживаниях через музыку. Например, есть такая группа, которую я уже более 5 лет веду, она «Семья и психическое здоровье» называется в общественной организации. Вот там мои подопечные, мои члены группы очень хорошо через музыку доносят вообще то, что с ними происходит, намного лучше даже, чем через речь. Вот. И коллег знаю таких, которые бы никогда не согласились на этот эфир, потому что надо так много говорить, и зачем все это, и кто что поймет, а можно просто играть, и что-то будет понятно. И если вы позволите, я бы хотел тоже донести немножко вот то состояние, с которым я стараюсь подходить и к своей работе, и вот к своим каким-то жизненным трудностям и перипетиям. Это состояние такой как-то внутренней гармонии, спокойствия. Если вы позволите, я сейчас...
Мы будем очень рады.
Поиграю вам на флейте. Это такая бамбуковая флейта, примерно 70 сантиметров в длину. Она такая очень приятная на ощупь, перетянутая бечевкой, такой веревочкой, с такими несимметрично прожженными в ней дырочками. У нее такой запах немножко шоколадный. Вот. И это японская флейта, которая называется сякухати. Мне она дарит вот это состояние гармонии и спокойствия, о котором я сказал.
Огромное спасибо за этот разговор о радости, о добровольческой деятельности, о музыкальной терапии, которую я лично слышала впервые, Игорь, наверное, тоже, о клинической психологии, о личном опыте Антона, нашего уважаемого гостя. Огромное спасибо за этот разговор, Антон. У микрофона были Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами был Антон Черепанов, музыкальный терапевт, клинический психолог, руководитель Центра социального добровольчества Российского православного университета, святого апостола Иоанна Богослова. Всего вам доброго и до свидания.
Мы слушаем последнюю композицию.
Да.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».